В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск-Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе раскол и перегруппировка в грузинской оппозиции. Кто от кого и куда уходит? Глава самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани остается в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. Первый миллион. Грузия готовится к первому этапу массовой вакцинации. Четыре месяца со дня смерти Инала Джабиева, протест родных в центре Цхинвали и туманные перспективы расследования. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье подписал закон об антикризисных мерах в пандемию в размере 900 миллиардов долларов. Об этом сообщил в Твиттере представитель Белого дома Джад Дир. Миллионы американцев, потерявших работу из-за эпидемии коронавируса, теперь смогут получить пособие по безработице, а правительству США удалось избежать шатдауна. Без подписи президента 29 декабря у правительства закончились бы средства для финансирования государственной деятельности. Трамп до последнего отказывался подписывать законопроект, который ранее приняли обе палаты Конгресса. Избранный президент Джо Байден призвал Трампа подписать документ. Что именно заставило Трампа изменить свое мнение, неизвестно. Согласно законопроекту, каждому американцу будет выплачено $600. Для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, предусмотрены меньшие суммы. Трамп называл сумму смехотворной и требовал повысить ее до 2000 долларов. Демократы изначально были за более значительные выплаты, однако республиканцы противились этому. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов. Пашинян также заявил о готовности уйти в отставку, если так решит народ. Вместе с тем премьер отметил, что будет готов и дальше управлять страной, если доверие граждан будет восстановлено. По словам Пашиняна, у его оппонентов были все возможности получить народную поддержку и добиться его отставки, но сделать это так и не удалось. Армянская оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на который согласилась Армения в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Они предусматривают переход ряда районов Азербайджану. Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение действительно было плохим для Еревана, но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян. В Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. В ходе поисков были найдены 3 человека, один из них мертв, сообщил ТАСС капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов. Поиски остальных 16 человек продолжаются. Информация о происшествии с судном «Онега», которое вело рыболовецкий промысел в акватории Баренцева моря, поступила утром в понедельник. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения. Министерство юстиции России в понедельник включило 5 человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, гражданская активистка Дарья Апахончич, сотрудничающие с «Радио Свобода» журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также автор «Радио Свобода» и главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин. По вступившему в действие в конце 2019 года закону СМИ иностранным агентам могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы, издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр 5 человек. Ранее в список СМИ иностранных агентов России были включены, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Эхо Кавказа. Новости.
На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В ночь на воскресенье космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру. Спустя 18 часов выяснилось, что давление в отсеке упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба. 19 декабря экипаж МКС сообщил, что резервы кислорода на космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с нее. Поиск возможной трещины в корпусе ведется с августа. В октябре сообщалось, что она обнаружена. Трещина размером около 4,5 сантиметров была изолирована, однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. По словам замглавы полетом российского сегмента станции Юрия Гидзенко, в феврале грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В центре Грозного в понедельник произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. По последним данным, погиб один полицейский, еще один ранен. Ранее сообщалось о двух убитых полицейских. В телеграмме главы Чечни Рамзана Кадырова появилось утверждение, что были убиты оба нападавших. Кадыров подтверждает, что один сотрудник ППС погиб и один был ранен. По словам Кадырова, нападавшие братья, уроженцы Ингушетии, которые работали в Грозном в одной из пекарен. О мотивах нападения не сообщается.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Раскол или перегруппировка сил в грузинской оппозиции? Вопрос сегодня вновь стал бурно обсуждаться в грузинском обществе после того, как один из лидеров Европейской Грузии Элина Хуштария покинула партию. Этому шагу предшествовали и другие изменения на оппозиционном фланге. В минувшие выходные нацдвижение избрало нового председателя Нику Мелия, а бывший лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе учредил новую политическую силу почти с идентичным названием «Гирчи больше свободы». В правящей грузинской мечте процессы расценили как признак раскола между радикальной и прогрессивной частью оппозиции, с которой, по их мнению, можно договориться. Где проходит водораздел, разбиралась Мзия Парисишвили.
О начале независимой и свободной от европейской Грузии политической жизни Елена Хуштария сообщила в офисе своей, теперь уже бывшей партии. Хуштария была немногословна, но категорична. Я не перехожу ни в одну другую партию. Я также остаюсь верной оппозиционному единству. Оппозиционное единство – сильнейшее орудие в борьбе с нынешним режимом. Потому я сразу отвергаю спекуляции о моем вхождении в парламент. Это даже не рассматривается. Мои политические позиции остаются прежними. Просто у меня новые планы в политической жизни. Создание новой политической платформы. Подробнее об этом Элина Хуштария пообещала рассказать позже и удалилась. Вместо нее далее с прессой общался лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе. По его словам, уход Хуштария – печальное решение, но партия была информирована о нем ранее. Бакрадзе также опроверг слухи о конфликте и расколе в партии. «С уходом Хуштария не меняются позиции партии», – добавил Давид Бакрадзе. По его словам, парламентский бойкот и борьбу с управлением Бедзины Иванишвили Европейская Грузия продолжит в координации с остальной оппозицией. В остальной оппозиции процессы в Европейской Грузии расценили как внутрипартийные дела и безусловную потерю для Европейской Грузии, которая не отразится на единстве оппозиции, ведь Хуштария остается верна этому единству. Элина Хуштария в Европейской Грузии была одной из самых заметных лидеров. Она отличие от Гиги Букерия, Гиги Угулава или других коллег, смогла завоевать доверие гражданских активистов своими смелыми и неординарными, а порой эпатажными формами протеста против грузинской мечты и бедийной Иванишвили. Своеобразным звездным часом для оппозиционного политика стали июньские события 2019-го. Она была на передовой, когда оппозиционные депутаты сорвали выступление российского депутата Сергея Гаврилова в рамках 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда Елена Хуштария с государственным флагом Грузии, покрывающим ее плечи, первая прокричала в зале грузинского парламента. Где Гаврилов? Где этот оккупант? Кто посмел и привел сюда оккупанта? Она постоянно создает дискомфорт представителям правящей силы, то прерывает выступление спикера парламента, запуская через громкоговоритель гимн Советского Союза, то стоит с гражданскими активистами у стен парламента и вместе с ними кричит депутатам мечты, что они рабы Иванишвили. Несмотря на это, сегодня, как выяснилось, депутаты правящей силы на Хуштария зла не держат. Напротив, некоторые даже похвалили ее за поступок. Она ведь ушла из Европейской Грузии, которую вместе с нацдвижением в мечте называют радикальной, деструктивной оппозицией, которой нет места в парламенте. Тем не менее, в правящей силе сразу открестились. «Грузинская мечта не имеет никакого отношения к этим процессам», заявил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджиладзе. Тем не менее, предположил.
Такие перегруппировки в оппозиции были ожидаемы после того, как в ней очень четко стали выделяться деструктивная часть от той группы политических сил, имеющих более здравый смысл и намерения.
Видимо, к перегруппировке представителей правящей силы отнес и другие политические события на оппозиционном фланге. В субботу, 26 декабря, бывший лидер Гирчи Зураб Джапаридзе учредил новую партию, почти не меняя название. Теперь в Грузии будут две однокоренные партии – Гирчи и Гирчи больше свободы. Еще одним заметным событием стало избрание нового председателя нацдвижения Ники Мелия. Пост оказался вакантным после того, как из партии ушел Григол Вашадзе. Докторант политических наук Бамбергского университета Леван Кахишвили уход Хуштария из партии считает еще одним признаком того, что грузинские политики пока не поняли, что выходом из ситуации не является создание новой партии. С точки зрения перспектив оппозиции, Кахишвили заявляет.
Такие инициативы, как появление двух Гирчи или других новых партий, а также те показатели, которые были у Лело или Европейской Грузии, демонстрируют, что они не смогли за собой закрепить статус третьей силы, а нацдвижение, как видится сейчас, сохранит за собой статус главной оппозиционной силы. И на горизонте третья сила не видна.
По словам политолога Кахишвили, из-за закрытости переговоров правящей силы с оппозицией сложно судить о перспективах выхода страны из политического кризиса. Но тот факт, что политические силы Грузии не могут без зарубежных посредников договариваться о чем-то, по словам Левана Кахишвили, указывает на слабость грузинской демократии.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В селе Адюжба Чемчевского района Абхазии сотрудники милиции провели ночью обыск, вломившись в дом, где проживает гражданка Нина Атясова с тремя детьми. Перепугав обитателей дома, вооруженные люди в масках, ничего не найдя, покинули жилище. Эти действия вызвали возмущение общественности. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики проверяет законность действий силовиков. МВД за свой счет устраняет причиненный ущерб. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
В ночь с 25 на 26 декабря в 4 часа утра в дом семьи Чамба в селе Дзюбжа ворвались вооруженные люди в масках. В доме проживает Нина Атясова с тремя детьми, двумя сыновьями и дочкой. Вооруженные люди штурмом взяли дом, выломав входную дверь вместе с коробкой. Стали обыскивать дом, круша мебель. Никаких объяснений своим действиям они, по словам Нины Атясовой, не дали.
Мы бежали, Мои дети, один лежал наверху, а другой вон там лежал. А девочка и столовка лежали вон там впереди. И зашли в масках с автоматами. Детей взяли, завязали. Один мальчик вышел на улицу. Они взяли его, завязали. В масках зашли. Не двигайся, не двигайся. Я говорю, что случилось? На каком основании вы пришли ко мне? Да что вы ищете? А другого на улице повалили на ногу вот так вот. И завязали руки сзади. А двое стояли вот здесь вот с автоматом. Я сама после операции, я инвалид. Я и так еле-еле на больнице постоянно. И они напали на того ребенка. Я говорю, он больной. Зачем его трогать? Это не он. Здесь чисто, здесь чисто. И этот вышли.
Сообщение о происшествии сначала появилось в социальной сети Facebook и только потом на официальном сайте Министерства внутренних дел. Выяснилось, что вооруженные люди, ворвавшиеся среди ночи в дом Нины Атясовой, являются бойцами специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Старший инспектор отдела информации МВД Милана Нормания сообщила, что СОБР в селе Адзюбжа проводил оперативное мероприятие по розыску опасного преступника.
Проводилось оперативное мероприятие задержание разыскиваемого Чанба Эшсоунотиковича 1989 года рождения, уроженца и жителя этого села, который объявлен в розыск 18 июня 2020 года по обвинению в совершении незаконного культивирования наркосодержащих растений. Более 170 корней конопли и порядка 19 тысяч растений мака было изъято сотрудниками милиции на принадлежащем данному гражданину земельном участке в селе Адзюбжа. Он же оперативными службами МВД отрабатывается на причастность к вооруженному нападению на гражданина Российской Федерации, прибывшего в Абхазию в целях приобретения цитрусовых культур, имевшему место 1 декабря 2020 года в селе Адзюбжа. В результате разбойного нападения потерпевший получил тяжелой степени огнестрельные ранения, похищены денежные средства в размере 500 тысяч рублей.
Но преступника не нашли и операцию прекратили. Жители села, возмущенные действиями сотрудников милиции, в воскресенье собрались на сход. На встречу с ними прибыли заместитель главы администрации президента Джансох Нанба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, первый заместитель генерального прокурора и председатель службы государственной безопасности. Депутат парламента Гарри Кокая сообщил, что подобное происходит в селе не в первый раз за те полгода, что МВД ищет подозреваемого в совершении тяжких преступлений Ишсоу Чанба. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар прокомментировал ситуацию и заверил, что если сотрудники МВД превысили свои полномочия, они будут наказаны, а ущерб семье будет возмещен за счет ведомства.
Поступила информация в МВД, что человек, находящийся в розыске за тяжкие преступления, находится в данном адресе, в данном селе. Сотрудниками органов внутренних дел было проведено мероприятие по выявлению, находится здесь данный гражданин или нет. Гражданина данного здесь не оказалось. Естественно, если сотрудники органов внутренних дел превысили свои полномочия, они будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Весь принесенный ущерб данным гражданам будет возмещен со стороны Министерства внутренних дел, что уже мы начали делать. Со своей стороны мы попросили село, чтобы данный преступник сам сдался, пришел с повинной. Мы увидели, что и село, и глава села, и депутат парламента тоже услышали наши слова. И все усилия приложат к тому, чтобы данный преступник пришел с повинной в Министерство внутренних дел.
Прокуратура проводит проверку на предмет законности действий СОБРа. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА выразила протест против силовой акции в Доме ветерана войны. В своем заявлении ветераны пишут о том, что никакими оперативно-следственными мероприятиями объяснить и уж тем более оправдать действия правоохранителей невозможно. Единственное название погрому, который учинили сотрудники МВД в селе Адзюбжа – беззаконие. Отсутствие профессионализма у офицеров, которые отдают такие приказы подчиненным, должно быть расследовано органами прокуратуры, и сотрудники милиции, грубо поправшие все существующие законные нормы поведения, должны понести строгое наказание. Ветераны войны выразили солидарность жителями села Адзюбжа, которые справедливо требуют привлечь к ответственности сотрудников милиции, совершивших противоправные действия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ровно 4 месяца назад был убит в результате побоев и пыток от рук силовиков 30-летний житель Цхинвали Инал Джабиев. Его смерть всколыхнула югоассианское общество и стала настоящим вызовом для властей самопровозглашенной республики. Часть депутатов продолжают блокировать работу парламента до проведения справедливого расследования, увольнения генпрокурора и наказания убийц. 4 декабря начала бессрочную акцию в центре Цхинвали и семья погибшего. По их словам, за прошедшие месяцы расследование громкого дела никуда не продвинулось. Ирина Келих Саева передает из Цхинвали.
Спустя 4 месяца, подводит итоги депутат Давид Санаков, к следствию по делу убийства Инала Джабиева по-прежнему много вопросов.
О них не говорят ни следователи, которые иногда вещают по телевидению. Тут вывод, напрашивается сам вывод, что при следствии там покрывают убийцы и соучастников вот этого преступления. К сожалению, вот прошло 4 месяца и маломальски каких-то новых эпизодов не раскрыто. Хотя все мы прекрасно знаем, что Инала забрали из дома там 23 августа утром рано. И вот где он был с 23 августа по 27 августа и что с ним происходило, вот эти все факты, ну, они не хотят отражать следствие, насколько я понимаю. Хотя 25 августа, например, городской суд назначил ему административный штраф и отпустил. Где и на каком основании он удерживался? И кто применял к нему пытки? Генеральный прокурор на встрече последней в парламенте признает то, что его избивали 23 числа тоже. То, что они хотят вот всех участников вот этих процессов привлечь к уголовному делу. Но и тех, кто отдавал приказы, кто закрывал глаза на нарушение закона.
Президент Бибилов, продолжил парламентарий, тем временем пытается объяснить возмущение следствием политической подоплекой.
Люди находятся на улице, вот сколько они времени уже, с 4 числа, почти уже месяц. То есть они потеряли всякую надежду и поэтому вышли на улицу. И пытаются добиться справедливости здесь. И у нас остается единственная возможность настоять на том, чтобы все же генерального прокурора не было больше на этой позиции, чтобы был новый человек, который подал новый импульс расследования.
Власть, лице президента, исполнительная власть, все делают вид, что ничего не происходит.
Да, президент, он не хочет видеть того кризиса, который у нас в Южной Осетии до сих пор. Он усугубляется, этот кризис. У нас нет правительства как такового. Мы не можем принять бюджет. То есть он пытается не видеть вот эти проблемы. Но сейчас он ездит по районам и пытается настроить людей против депутатов. То есть родственники Инала Джабиева добиваются справедливости, а он пытается сделать из этого политику. Люди больше не могут терпеть вот этого беспредела и беззакония, которое затворилось сегодня у нас вот в Южной Осетии. Люди стоят на площади, а у нас там проходят концерты. Сим там концерты дают прямо рядом в здании. То, что они не могли в другом месте его сделать. Исходя из того, что президент не хочет и не может найти выхода из кризиса, то мы, к сожалению, в Новый год будем входить с кризисом.
В субботу, встречая с жителями Цхинвальского района, Анатолий Бибилов, как сообщает его пресс-служба, отметил, что некоторые политики пользуются ею общественно-политической ситуацией, пытаясь заработать на горе семьи Джабиевых политические дивиденды. Ссылка отдельных депутатов на то, что правительство незаконно и не может присылать документы в парламент, несостоятельно. Уже 24-й день родственники Инала Джабиева продолжают свою бессрочную акцию. В одном из недавних интервью вдова Оксана Сотьева рассказала и о давлении на семью от правительственных ботов в социальных сетях, которые рассказывают об огромных деньгах из Грузии, которые якобы они получают. За эти 4 месяца, говорит она в беседе с «Эхом Кавказа», в расследовании громкого дела ровным счетом ничего не изменилось.
Продолжается, вот кроме вот этих экспертиз, ничего нового нет. Ну, не могу сказать, что ровным счетом ничего не изменилось. Мы намерены продолжить и дальше стоять вот, до тех пор, пока вот мы разучили наши требования, до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Мы с Майей и другие близкие родственники, все мы будем на площади стоять, и очень много людей, которые нас поддержали, поддерживают до сих пор. Они тоже будут с нами стоять в новом году.
Люди небольшими группами по-прежнему приходят поддержать Дябевых. Вокруг площади проходят шумные корпоративы, едет передвижная новогодняя елка от Министерства культуры. По словам протестующих, они готовы прийти сюда и в новогоднюю ночь, чтобы не оставить мать и вдову Инала Дябева в одиночестве. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Абхазии сохраняется сложная ситуация с пандемией. Вчера стало известно, что коронавирусом заболел и президент самопровозглашенной республики Аслан Джания. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня на официальном сайте президента республики Абхазия появилось краткое сообщение. У президента Абхазии Аслана Джания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Джания чувствует себя хорошо. Курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуми. Конец цитаты. Вполне естественно, что данная информация тут же стала распространяться в СМИ, и сегодня утром количество сообщений об этом в Рунете достигало уже почти 60. Когда сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к начальнику управления по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии Алхасу Чолокуа, тот рассказал.
Президент дал несколько тестов. Как вы знаете, в субботу была запланирована его встреча с руководителями СМИ, а также планировалось интервью для абхазского телевидения. Это все мы отменили, потому что появились к вечеру некие признаки простуды, и незначительные. В связи с этим он сдал, и там несколько этих, и к воскресенью в середине дня подтвердилось, что у него COVID-19. Но он чувствует уже себя хорошо, даже тех признаков простуды уже нет. Абсолютно, значит, все в норме. Но в соответствии с санитарными нормами он ушел на самоизоляцию, работает с официальной резиденцией в Сухуми. Лица, которые близко контактировали с президентом, это сотрудники службы безопасности, другие работники, там чиновники, все тоже сдали анализы выявления ковида. Пока, насколько я информирован, ни у кого из близкого окружения, из тех, кто контактировал с главой государства, пока ни у кого не выявлено по той информации, которой я обладаю.
Какие-то версии обсуждаются, где он мог заразиться?
На этот вопрос я не смогу. Я не знаю, где это могло произойти. Вы знаете, сейчас, в наши дни, это может произойти в любом месте.
Что касается намечавшейся в субботу встречи президента с рядом журналистов, в ней должны были принять участие и некоторые корреспонденты зарубежных СМИ, то ее заранее окрестили чаепитием. Мыслилась беседа в непринужденной обстановке с элементами пресс-конференции. Такие чаепития журналистами начал устраивать в свое время после пресс-конференции в бытность свою третьим президентом Абхазии Александр Анквап. Когда на этот раз, уже поздно вечером в пятницу 25 декабря, приглашенных утром на чаепитие стали обзванивать и сообщать, что оно откладывается, журналисты, естественно, принялись гадать о причинах. Кстати, на следующий день в СМИ появилась информация, что Аслан Джания подарил премьер-министру республики Александру Анквабу щенка лабрадора, в связи с чем кое-кто даже выдвинул предположение. Встречу отложили из-за дня рождения абхазского премьера, с которым его позавчера поздравил, в частности, и председатель правительства России Алексей Мишустин. Но, как выяснилось, в воскресенье уже для всех все оказалось печальнее. Хотя, как сразу же было объявлено, болезнь абхазского президента протекает в легкой форме. В то же время многим предсказуемо вспомнились испытания для его здоровья в 2019 году, когда будущему пятому президенту Абхазии Пришлось проходить курсы интенсивного лечения в Москве и Германии, и пришли в голову мысли, не наложится ли нынешнее заболевание на возможные последствия того, что было. Как известно, в этом году коронавирусная пандемия коснулась пятой части депутатов Госдумы РФ. Весной COVID-19 три недели болел упомянутый здесь Алексей Мишустин. Среди переболевших на постсоветском пространстве такие политические лидеры, как Никол Пашинян, Султан Назарбаев, Александр Лукашенко. Последний, по его словам, перенес болезнь на ногах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
С 1 января 2021 года председательство в ГУАМ переходит от Азербайджана к Грузии. Об этом сообщили в МИД Грузии. Глава ведомства Давид Залкалиани заявил, что приоритетами председательства страны будет усиление политического, отраслевого и межпарламентского сотрудничества, а также углубление контактов между народами. Отметим, что сегодня в онлайн-формате прошло 30-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что прошедший год был тяжелым по многим показателям. Он отметил, что после трехстороннего заявления о прекращении войны в Карабахе появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ГУАМ может извлечь выгоду из новых реалий. В данном контексте, чтобы внести вклад в мир и стабильность в регионе, Азербайджан готов работать со своими партнерами, включая страны-члены ГУАМ, отметил Байрамов. В Организацию за демократию и экономическое развитие входит Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. В службе государственной безопасности Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений на де-факто границе самопровозглашенной республики Абхазия. 26-27 декабря текущего года на оккупированной территории, прилегающих к селу Пахулани Цалинджикского муниципалитета у так называемого пропускного пункта оккупационных сил, за существующими ограждениями из колючей проволоки российские оккупационные силы продолжили процесс так называемой бордеризации. Оккупационный режим протянул колючую проволоку и установил новые конструкции. Подобный шаг оккупационных сил является очередным деструктивным шагом, который создает еще большие проблемы для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку в плане безопасности на местах, сказано в заявлении. В СГБ сообщили, что была активирована горячая линия, проинформированы миссия наблюдателей ЕС в Грузии и международные партнеры. Бюджет США на 2021 год предусматривает помощь Грузии в размере 132 миллионов долларов. Об этом пишет Первый канал Грузии. В законе о бюджете отмечается, что не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу этого закона, госсекретарь должен представить комитетам по ассигнованиям отчет о верховенстве закона и подотчетных институтах в Грузии. В законе о бюджете США также говорится, что бюджетные средства США не следует тратить на финансирование ни одной страны, которая признала или установила дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами Грузии, Абхазии и Цхинвальским регионом Южной Осетии.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия ведет переговоры и планирует получить первую партию вакцины от коронавируса в феврале. В стране разработан детальный план вакцинации по возрастным группам. На первом этапе планируется привить около 1 000 000 человек. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Своевременное получение вакцины COVID-19 – самая актуальная задача нашего времени. И Грузия рассчитывает получить первую партию в максимально сжатые сроки. По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, переговоры с платформой COVAX по вакцине уже завершены, и Грузия уже внесла предоплату в размере 16 миллионов лари. Поясним, функционирующая при ВОЗ платформа призвана обеспечить равную доступность к вакцинам для всех без исключения стран. Выплаченная Грузией предоплата составляет четверть суммы, которая гарантирует прививки для пятой части населения страны, около 800 тысяч человек. Как отмечалось сегодня на заседании Координационного совета правительства, помимо COVAX, по линии МИД ведутся переговоры с международными партнерами. С этой целью был проведен телефонный разговор между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедро Гебрейсусом. При этом, по словам Тикарадзе, Грузия находится в состоянии диалога и с самими производителями.
Переговоры по вакцине ведутся с сентября. Однако я пока не буду вдаваться в подробности. Еще не решено, какая именно вакцина первой будет доставлена в страну. Ориентировочное время доставки с первых чисел февраля до конца того месяца. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы поскорее доставить в Грузию вакцину, которая будет безопасна в первую очередь для здоровья наших граждан.
Подытожила министр. Минздраве отмечают, что сегодня в стране уже сформированы все необходимые для хранения вакцин условия. Определены первые группы риска, которым сделают прививки. Некоторые новые детали на брифинге раскрыл глава Национального центра по контролю над заболеваемостью Амиран Гамкарелидзе. Мы работаем как с США, так и со странами Евросоюза и Китаем, у которых уже две вакцины. Поэтому с уверенностью можно констатировать, что у нас будет применяться несколько вакцин. Первая фаза охватит медработников и жителей домов престарелых. Далее будут привиты люди старше 75 лет, затем старше 65, потом 55 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Грузия уже располагает необходимой инфраструктурой для хранения любых вакцин, в том числе Pfizer, при температуре ниже 80 градусов, но разовым объемом не более 300 тысяч доз. Для хранения других вакцин мы располагаем неограниченными ресурсами. Как следовало из заявлений ответственных лиц, введенные с конца ноября ограничения сыграли свою роль. В стране наблюдается снижение случаев COVID-19. Как подчеркнул Амиран Гамкарелидзе, в целом, по сравнению с началом декабря, количество активных заболеваний снизилось вдвое, до 14 тысяч, а число госпитализированных на 1400 человек, до 5500. От COVID-19 вылечились 92% заболевших, смертность не превышает 1%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Грузия получит от США в будущем году более 130 миллионов долларов в качестве помощи на укрепление обороноспособности страны. Американский президент Дональд Трамп подписал сегодня бюджет страны на 2021 год. Правда, для того, чтобы Тбилиси получил весь пакет, нужно соответствовать определенным демократическим критериям, определять которые будет уже новая администрация США. Владимир Унанянц узнавал подробности.
132 миллиона 25 тысяч долларов. Именно такую сумму получит Грузия в виде помощи от США для усиления военного потенциала и укрепления обороноспособности страны. Финансирование предусмотрено бюджетом США на 2021 год, под которым президент Трамп сегодня, наконец, поставил свою подпись. Об этом сообщил помощник главы Белого дома Джад Дир в своем твиттере.
Президент подписал закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей.
Среди других целей – помощь Грузии. Решение Дональда Трампа все же подписать документ позволило и Вашингтону, и Тбилиси вздохнуть с облегчением. Американскому правительству удалось избежать шатдауна, а Грузии можно рассчитывать на выполнение планов, озвученных на днях министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Для усиления обороноспособности страны мы намерены сосредоточиться на развитии местной военной промышленности. В частности, речь идет о модернизации бронетехники производственного центра «Дельта». Впервые в истории грузинской армии подразделения сил обороны получат военную технику, произведенную в Грузии. Все шаги по развитию армии основаны на ее институциональном, долгосрочном и устойчивом развитии. На ближайшие 10 лет разработана стратегия национальной обороны, основанная на принципе тотальной обороны.
Немалая часть запланированных реформ будет оплачена из американской помощи. Выделение такой суммы для Грузии в Тбилиси считают оправданным. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский уверен, что регион Южного Кавказа для США представляет ключевой интерес.
Для США чрезвычайное значение имеет перекресток между Европой и Азией, транзитный коридор для товаров и энергоресурсов, которым является Грузия.
Впрочем, подписанный бюджет – это лишь часть условия для получения обозначенных сумм. Законом предусмотрено, что не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу нового бюджета, госсекретарь США должен представить комитетам по ассигнациям отчет о верховенстве закона и государственных институтах в Грузии. Учитывая, что администрация Дональда Трампа дорабатывает последние недели, заниматься этим вопросом будет уже преемник Майка Помпео Энтони Блинкен. По мнению одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Букерия, при всей необходимости углубления сотрудничества с США, сегодняшнее правительство Грузии своими действиями лишь подрывает прозападный курс страны.
Нам нужно не только сохранение, но и углубление этих отношений. Но сегодня в условиях правления Иванишвили и его команды, когда вовсю идет антизападная кампания, эти отношения находятся под угрозой.
Одним из важнейших пунктов в законе о бюджете в Тбилиси считают уточнение относительно территориальной целостности Грузии.
Бюджетные средства не следует тратить на финансирование ни одной страны, которая признала или установила отношения с оккупированной Россией регионами Грузии, Абхазией и Цхинвальским регионом.
Говорится в документе. Госсекретарь США должен незамедлительно опубликовать список таких государств на веб-сайте Государственного департамента. К тому же США должны проследить за тем, чтобы исполнительные директора международных финансовых организаций выступали против программ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии. Но есть одно «но». Глава Госдепа может отказать в ограничении помощи, предусмотренной в этом параграфе, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Но в Тбилиси уверены, национальным интересам США в первую очередь отвечает становление Грузии как сильного и надежного союзника. В грузинском оборонном ведомстве отмечают, что в уходящем году уже была успешно реализована программа оборонной готовности Грузии, которая подразумевает развитие средств противовоздушной обороны, восстановление и модернизацию авиационного парка, а также переход на вооружение НАТО. В 2020 году была создана современная типовая инфраструктура. Все военные базы были переоборудованы и организованы по стандартам Североатлантического альянса, на что из оборонного бюджета было выделено 100 миллионов лари. Новый пакет помощи, уверяют в Минобороны, позволит довести до конца начатые реформы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с населением Ахалгорского района в рамках ежегодных встреч с жителями. Наблюдателям бросилось в глаза, что в этот раз он приехал в Цинагари, а не в районный центр Ахалгори, где во время прошлогоднего мероприятия ему пришлось выслушать упреки со стороны местных жителей за политику изоляционизма. Эти и другие наблюдения экспертов у Мурата Гукимухова.
В воскресенье президент Анатолий Бибилов провел встречу с населением Ленингорского района в рамках ежегодных встреч с жителями района Республики. Как сообщает пресс-служба президента, во встрече, которая состоялась в селении Цинагар, также приняли участие глава администрации Ленингорского района Виталий Мамитов, главы сельских администраций. Местные наблюдатели обратили внимание, что в этот раз президент изменил своим правилам и провел встречу не в районном центре Ленингоре, а во втором по величине населенном пункте района Цинагаре. Во время прошлогодней встречи с жителями этого района в поселке Ленингор президенту пришлось выслушать упреки от ленингорцев за издевательство над больными стариками, которых не выпускают на лечение в Грузию, из-за чего в муках скончалось более 20 дедушек и бабушек. выслушать упреки в том, что жестокосердный президент разлучает семьи, не позволяет родителям видеться с детьми, живущим по разные стороны от закрытого им пропускного пункта Раздахан. Они упрекали Анатолия Бибилова в том, что он, по сути, взял их в заложники и пытается шантажировать их жизнями грузинские власти. С тех пор, говорит экс-депутат парламента Южной Осетии Ролан Келихсаев, в политике Бибилова мало что изменилось. Соответственно, и причин для упреков не убавилось. Судя по всему, именно поэтому президент решил провести встречу не в Ленингоре, а в Циногаре, говорит Ролан Келихсаев.
Со стороны это выглядит как признание вины перед ленингорцами за жестокую, несправедливую политику по отношению к жителям возвращенных территорий. Правда, это признание вины без сожаления. В противном случае политика бы изменилась в сторону смягчения. Поэтому можно предположить, что ему просто неприятно смотреть людям в глаза, которых он лишил свободы передвижения. И все-таки мне кажется, что он зря не поехал. Как я слышал, говорить ему дерзости в лицо, как было в прошлый раз, уже некому. Потому что практически все, которые были не согласны с политикой изоляции, покинули район. Или покидают в настоящее время. Сопротивляться некому, да и смысла уже нет.
Общение с электоратом. Президент Бибилов начал с бойкота части депутатов, которые отказываются проводить сессии до тех пор, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора как ответственного за смерть 30-летнего жителя Цхинвала Инала Джабиева. По мнению парламентариев, только в этом случае можно рассчитывать на новое, беспристрастное расследование его убийства и на прекращение полицейского произвола, липовых уголовных дел, пыток подследственных. В начале встречи президент рассказал, какие последствия может иметь бойкот со стороны части парламентариев. Цитирую. Сегодня наблюдается проблема в работе парламента из-за того, что часть депутатов не выходит на работу, соответственно, не исполняет свои прямые обязанности. Не были приняты бюджет на 2021 год, а также изменения в бюджет этого года, которые предполагают стимулирующие выплаты медикам, работающим в красной зоне, а также статью финансовых средств на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Конец цитаты. Кроме того, Анатолий Бибилов упрекнул парламентариев в моральной нечистоплотности. Цитирую. «Трагедия семьи Джабиевых не должна быть основой для того, чтобы строить политическую карьеру и выставлять ультиматумы». Конец цитаты. Эта цитата из выступления Анатолия Бибилова, приведенная информагентством ВЛЕС, что называется, зацепила политолога Дину Алборову. По ее мнению, некорректно называть произошедшее трагедией. Потому что человеческая трагедия – это стечение обстоятельств, если угодно случайностей, приведших к потрясению в жизни людей, лишениям или даже смертям. То, что произошло с Иналом Джабиевым, это не трагедия, а совсем другое, говорит Дина Алборова.
То, что с ним произошло, это не может быть трагической случайностью. Это абсолютно некое намеренное действие. Потому что, если проследить всю эту цепочку, что с ним происходило, все было в нарушении закона. И то, что власть все время врет, отвечая на вопросы, когда забрали, что с ним делали, где его держали, и так далее, и так далее. Когда его перевозят из одного ведомства в другое, это течение обстоятельств. И что человек, который подозревается в покушении на министра ВД, почему его перевозят из одного ведомства в другое? Вот это непонятно тоже. И тем более подтверждающая документация, где, почему не в порядке. Это что? Случайное обстоятельство? Это трагические обстоятельства? Вот я не могу вот этого понять. Это больше пахнет вообще совершенно иными делами. Во-первых, это не трагическое стечение, это самое настоящее преступление. И во-вторых, попахивает тем, что хотят прикрыть преступление.
Иными словами, это даже не столько некорректное определение, сколько попытка принизить значение произошедшего, угрозы, которую оно несет обществу, до некой трагической случайности и таким образом девальвировать протест. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Недостаточно выбрать хорошего президента, нужна совершенно другая система управления, считает наш сухумский блогер и зидачанин, подводя итоги года для Абхазии. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Уходящий год я бы назвала годом разрушенных иллюзий не только для нашей страны, но и для всего мира. И дело не столько в пандемии, которая победным маршем обходит планету, а в том, как реагируют на вызовы времени разные страны. Мы держались дольше, чем другие, чему способствовали введенные в самом начале пандемии ограничительные меры и закрытие границ. Однако к сентябрю терпение власти иссякло, и она решила догнать курортный сезон. Туристов заехало много, но никто не делал сравнительного анализа доходов, поступивших от курортного сезона, и расходов, которые по сей день несет страна из-за разгула пандемии. Но уверена, что цифры не в пользу решения, принятого правительством. К непродуманному открытию границы прибавилась нерасторопность властей, которые медленно реагировали на отсутствие необходимого медицинского оборудования, тест-систем и условий для лечения больных. Поэтому число заболевших растет и приближается к 4% от численности населения. Умерло более 100 человек, и пандемия, похоже, не собирается отступать. Действия по борьбе с пандемией носят спонтанный характер. Нет контроля и за соблюдением введенных мер безопасности. Ставка на сознательность населения не приносит впечатляющих результатов. Незадолго до Нового года диагноз COVID-19 был поставлен президенту. Информацию пытались не оглашать, но отмена чайной церемонии, на которую к президенту пригласили журналистов, вызвала так много версий о состоянии здоровья Аслана Бжани, что его пресс-служба спустя сутки предпочла сообщить о болезни главы государства по следам телеграм-каналов. Это стиль, который свидетельствует о степени закрытости нашей власти. Пресс-службы обычно либо опровергают, но чаще уточняют информацию, которая уже у всех на устах. В данном случае пресс-служба настаивает, что заболевание проходит в легкой форме, и президента не вывезли из страны. Такая закрытость характерна не только для администрации президента, но и для всех остальных государственных органов. Так произошло на выходные в селе Адзюбжа. Сотрудники МВД в масках, выломав входную дверь, ворвались рано утром в дом, в котором проживает женщина с тремя детьми, один из которых инвалид. Положив мальчиков на пол и держа на прицеле, правоохранители провели обыск и, не найдя того, что искали, покинули дом, не оставив ни имен, ни фамилий, ни обязательств. Снив цели раннего визита. Конечно, информация расползлась по соцсетям. И здесь любопытная реакция руководства МВД на сообщение о том, что возмущенные жители села проводят митинг. Грозное напоминание, что митинг не санкционирован, его организаторы будут нести ответственность за его проведение, а затем сообщение, что эта информация является фейковой. И министр внутренних дел Дмитрий Дбар приносит публичные извинения жителям села, пообещав потерпевшим ремонт, а на следующий день потерпевшим засыпали подарками от МВД. Мебель, телевизор. Оправдать своих сотрудников министр попытался словами об оперативно разыскных мероприятиях по поимке преступника. Районная прокуратура также объявила, что проведет расследование. Кто из сотрудников участвовал в этой антитеррористической акции, конечно же, осталось тайной. Надо полагать, что тайной останется и ответственность, которую понесут, а вернее не понесут милиционеры, нарушившие закон. Но от частностей, которые, на мой взгляд, характеризуют уровень закрытости власти и выборочность при применении законов, к общим тенденциям. Беспомощность властей и их очевидная недееспособность, бездарная внешняя и экономическая политика, отсутствие борьбы с коррупцией, непротиводействие насилию на государственном уровне, безнравственное отношение к пенсионерам, к образованию, к здоровью общества, кумовство при решении кадровых вопросов и многое другое, с чем мы столкнулись в уходящем году, лишили наше общество иллюзии, что для хорошей жизни достаточно выбрать хорошего президента. Это самый важный вывод. Урок, который, как мне кажется, усвоили все. Мы стали заложниками суррогатной системы государственного устройства, частично доставшейся нам в наследство от СССР, а частично скопированной у других стран. Громоздкая и неподвижная, она прожирает все финансовые ресурсы и национальные богатства. А судьба страны полностью зависит от царька, которого на европейский манер назвали президентом, но наделили такими полномочиями, что он может спокойно существовать в параллельном мире, не прислушиваясь к мнению общества. И это становится опасным, так как глава государства начинает работать не для страны и народа, а для того, чтобы сохранить свою должность. А значит, еще больше увеличивает преданную себе свиту чиновников, вопреки всем законам арифметики. Многочисленные чиновники дублируют друг друга на республиканском и муниципальном уровне и создают систему, в которой никто не несет ответственность. В благополучных странах не живут с таким размахом. Недавно я сравнивала Абхазию со Швецией. Оказалось, что позволяет себе бедная Абхазия, богатая Швеция себе позволить не может. Мы во всем впереди, даже в праздниках. Не вдаваясь в тонкости избирательной системы, отмечу, что при населении в 40 раз больше, чем в Абхазии, представленность шведских граждан в парламенте в несколько раз меньше, чем абхазских, так как на каждого депутата в Швеции приходится более 20 тысяч избирателей. В Абхазии на каждого депутата в среднем приходится около 4 тысяч избирателей. В 10 миллионах зеленой Швеции 9 партий, с 250-тысячной Абхазии 10 партий. Территория Швеции 400 тысяч квадратных километров, и в Швеции 21 район. Территория Абхазии 8 тысяч квадратных километров, и у нас 7 районов плюс столица. Эту статистику можно детализировать, сопоставив численность населения с количеством чиновников, бюджетные ресурсы, которые тратятся на содержание чиновников и депутатов. И здесь мы будем далеко впереди. А уж поварам в законе мы абсолютные лидеры. Вот поэтому и живем без света, воды и с громадными долгами. Конечно, президент может продлить на некоторое время свое нахождение во власти, отправив правительство в отставку. Но кардинально это ничего не изменит. Чтобы по одежке протягивать ножки, нужно менять систему. Или опять президента, чтобы понять, что нужно менять систему, и так до тех пор, пока количество в один прекрасный день не перерастет в качество. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания, из Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
2020-й и Тбилисцы. Чем запомнился жителям грузинской столицы уходящий год? Пандемия, самоизоляция, безработица – это то, что, конечно, вспоминает практически каждый. Но было ли что-то хорошее? В рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси поговорила Анастасия Славинская.
Голоса.
Каким 2020-й был для вас и в целом?
Да он был очень унылым. И он был очень непредсказуемым в том смысле, что, наверное, мало кто думал, что он так протянется. Все сядут дома, и как бы будет все так печально. И остается только надеяться, что все будет хорошо.
Можете вспомнить какое-нибудь хорошее событие 2020-го? Что-то хорошее?
Хорошее можно отметить в том, что, сидя дома, можно было заняться саморазвитием, там какие-то курсы пройти, там что-то изучить.
Ужасно. Пандемия. Люди умирали. Дай бог, чтобы этот лучше был.
А что-нибудь хорошее вспомнить можете?
Ничего хорошего, как и для всех. Страх. Сын заболел, семья еле спаслась.
Лично для меня это был хороший год. Но в целом, конечно, это был тяжелый год для всех, не только в Грузии, но и в мире. Самое главное, что нас беспокоит и сегодня, ковид-инфекция, которая очень плохо повлияла на весь мир. Мы потеряли множество людей. Хорошее? По правде сказать, ничего, по крайней мере, такое, чтобы затронуло всех, нет.
Очень тяжело. Эти беспорядки, вирус. Плохой год был, не понравился.
А хорошее что-нибудь можете вспомнить?
Особо и нечего. Но я все-таки думаю, что наступающий год будет лучше. Надеюсь, что все будут здоровы, что год будет спокойным и мирным. Больше ничего и не надо.
Даже и спрашивать не стоит о том, каким был этот год.
Каким был 2020-й? Странным, тяжелым и особенным. Думаю, что-то позитивное всегда можно найти. Это зависит от характера. Но я бы, конечно, хотела, чтобы следующий год был для всех лучше.
А что хорошего принес этот год?
Наверное, то, что я много времени проводила с семьей. Ежедневная жизнь была полна общения с ними. Вот это и было хорошее, наверное. Несмотря на то, что я была пенсионером, я работала, но лишилась этой возможности. Все что-то доделали, а сейчас вокруг одни безработные. А из-за этой безработицы люди потеряли друг друга. Из-за безденежья люди стесняются друг друга, не видятся. Дай Бог, чтобы 2021 год стал действительно хорошим, особенным. В целом, разумеется, это был тяжелый год. Слава Богу, мне удалось сохранить работу. Я продолжаю работать дистанционно. В этом году самой главной проблемой было именно не остаться без работы.
А хорошие новости в этом году были?
Хорошее – это то, что мы смогли больше времени уделить семьям. Но главное – хорошо, что этот год заканчивается наконец.
Если не брать во внимание последние 3 месяца, когда началась эта эпидемия, год был неплохим. Это, разумеется, создало трудности, особенно пожилым людям. А в целом год был нормальный.
За все мое существование этот год был, наверное, самым сложным. То, что мне помогло справиться, во время пандемии я занялась саморазвитием. И вместо того, чтобы закрыться в себе, постаралась максимально использовать это время. Поэтому меня это особо не затронуло.
Этот год был не очень хорошим. Пандемия все испортила. Но в моей жизни что-то хорошее все-таки происходило. Очень обломно, что после 9 нельзя ходить по улицам. Надеюсь, 2021 будет намного лучше.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.